Глава 11. Спрячь душу. Потолок был гладким из свежеоструганных еловых досок. Резко пахло смолой. Казалось, погибшее дерево еще живет, теряя последние капли прозрачной крови. В домике было тихо, но за стенами по-прежнему шумели солдаты, слышались автомобильные гудки и грохот тяжелого железа. Орловский лежал неподвижно, прикрыв глаза. О своей судьбе не думалось. Плохо, если они все-таки возьмут Нику. Ее защищает муж, может помочь Флавии, но если ею действительно заинтересовался Иванов, и тем более усатый с портрета. К счастью, она ничего не знала. Главное, то, чем занимался Юрий, все это время удалось утаить. Вначале им было не до разговоров о научных студиях, но потом, когда Ника стала бывать у него чаще, пришли вопросы. Можно было солгать, сослаться на незаконченную книгу о тхарах, но Юрий почему-то не решился. Пообещал рассказать попозже, и это была ошибка. А потом случилась нелепая история, начавшаяся почти весело. Орловский уже написал больше половины книги, когда силы иссякли. Он не мог больше работать. То, что приходилось читать, обдумывать, казалось слишком страшным. Начала болеть голова. Впервые в жизни стала пошаливать зрение. Терапевт приказал ему бросить работу как минимум на месяц. Рекомендовалось сходить в театр, есть мороженое и наведываться в гости. По поводу театра Орловский не спорил, но хотелось отвлечься по-настоящему, заняться чем-то совсем иным, далеким и романтичным. Они гуляли в тот день по тихому скверу, куда совсем недавно был перенесен памятник Гоголю. Терапевт язвил по поводу нового монумента, чугунного болвана, установленного на бульваре на страх прохожим, а затем внезапно предложил Юрию помочь ему разобраться в одном давнем и весьма запутанном деле. Как выяснилось, терапевт отчего-то заинтересовался историей Иисуса Христа. Он был вообще человек неожиданный, посему Юрий не особо удивился, решив, что его друг тоже старается отвлечься, занявшись очередной вечной темой. В обычных библиотеках читать было нечего. Ренана Штрауса и менее известного Никольского терапевт одолел еще в студенческой молодости и теперь просил найти ему что-нибудь посолиднее. Особенно интересовали его мифы о Пилате и, что совсем уже странно, об Иуде. Дело было нетрудным. В Румянцевке Юрий быстро выписал полдюжины книг, но хотелось найти что-либо в самом деле уникальное, редкое. И вот однажды в публичной исторической библиотеке, которая теперь почему-то называлась имени РСФСР, Орловский наткнулся на редкую брошюру на немецком. Это было именно то, что интересовало терапевта. История Понтия Пилата, совершенно лишенная научной ценности, зато оснащенная мощным мифологическим антуражем, включая царское происхождение прокуратора, золотое копье, его астральную сущность и последующее вознесение к звездам. Беда была в том, что немецким терапевт не владел. Юрий охотно взялся перевести и законспектировать текст, благо работать было легко и приятно. Местами, где автор особенно увлекался, Орловский не удерживался от хохота, удивляясь других посетителей библиотеки. В тот вечер лил дождь, он опаздывал, и Ника, у которой к тому времени уже имелся ключ от флигеля, ждала в его комнатке, разглядывая лежавшие на столе книги. На беду Юрий оставил там несколько страничек конспекта. Когда он наконец вернулся, то услышал удивленно: «Орфей, так ты, оказывается, пишешь про Христа и Пилата?» Бездернул сказать «да». В конце концов, это было безобиднее, чем поведать правду. Поскольку текст про Пилата мало напоминал науку, Ника решила, что он покусился на роман. Пришлось признать и это. Терапевт долго смеялся, посоветовав ему пересказывать Нике некоторые их беседы. Юрий так и делал, обещая показать уже готовый текст позже, когда книга будет написана. Ника торопила его, уверяя, что роман можно будет напечатать, что у него имеются какие-то связи в туманном мире литераторов. Орловский чувствовал себя последним обманщиком, но приходилось лишь кивать. К этому времени он взялся вновь за книгу, и подробности интриги Санхедрина против галилеянина Иешуа Ганоцри оставил на суд терапевту. После собрания в музее Орловский занялся бумагами. Железная печурка приняла в свое чрево письма, старые конспекты, запись. В огонь пошли и черновики выписок, сделанных для терапевта. Ника появилась неожиданно, когда в огонь легла очередная связка бумаг. Она ахнула, и прежде чем Юрий успел сообразить, что происходит, вырвала у него из рук несколько уцелевших листков. На беду как раз выписки попилат. «Ты сжег! Ты сжег, Роман!» В ее глазах плавал ужас, и Юрию тоже стало страшно. Он растерялся, не успел придумать что-либо путное, хотя бы что палят черновики, а Роман благополучно спрятан. Ника плакала, собирала обгорелые листки. «Ты болен! Болен! А я знаю! Они довели тебя!» Она кричала что-то нелепое, жалкое, и Орловскому стало казаться, что он и в самом деле уничтожил свое творение, любимое, выстраданное. Потом она успокоилась, заговорив о том, что помнит его рассказы, и книгу можно будет восстановить. Но сначала Юрию надо подлечиться, а во всем виновата она, вовремя не увидевшая, не спасшая его. О неизбежном аресте он так и не решился сказать. Шум за окнами усиливался, гудели тяжелые тракторные моторы. Орловский не реагировал. Что можно было сделать? «Разрешите?» Кажется, он даже не услыхал стука в дверь. Юрий нехотя приподнялся с койки. Гость был высок, широкоплеч, длинной серой шинели с саперными петлицами. Красивое лицо портила кожа. Красная, словно обгоревшая, набухшая темной кровью. На шинели Юрий заметил ромбы с саперными эмблемами и широкую нарукавную нашивку. «Добрый день. Я, кажется, помешал?» Улыбка показалась приятной, но какой-то напряженной. Странные глаза, светлые и застывшие. Внезапно в памяти всплыло. Подземелье, мертвоглазые палачи в черных кожанках. «Садитесь, товарищ комбриг. Чем могу?» «Можете, Юрий Петрович». По его тону стало ясно, что речь пойдет вовсе не о ревизии оборонительных сооружений. «С кем имею честь?» Снова улыбка, но уже другая, похожая на оскал. Бесцветные глаза блеснули. «Майор госбезопасности Волков, по армейским меркам комбриг. Я пришел задать вам несколько вопросов. Вернее, всего один». «Вот как? А почему этот краснолицый не обратился к Ежову? Но ведь госбезопасность, НКГБ сейчас, кажется, отдельный наркомат?» «Так-так. Покушение в Тушино, истребители, атакующие сталинский маршрут». «А почему вы думаете, гражданин майор госбезопасности, что я вам отвечу?» «Но вы же разумный человек». Широкие плечи приподнялись и снова опустились. «А зачем вам ссориться с нашим ведомством? Вы ведь уже слегка знакомы с моими ребятами, правда?» Юрий понял. Краснолицый намекал на подземелье. Нелюди с мертвыми глазами, уволакивающие жертву в мертвую темноту. «Итак, вопрос. Собирается ли Андрей Крапивин, он же Анг, Кнаг и Кхен Чугов, передать агосферу Мэвиль Итхе?» «Агосферу?» – удивился Орловский. «Простите, Юрий Петрович, товарищу Иванову. Это его старая партийная кличка еще с гражданской. Итак?» Партийная кличка показалась странной, но еще более удивило то, что Волков назвал тхаров чугами. Так их именовали только враги. «Вы так не любите тхаров, гражданин майор госбезопасности?» «Чугов?» — в свою очередь удивился комбриг. «Признаться, не люблю. Впрочем, их время миновало. Теперь это просто лесные выродки, которые пытаются еще кусаться. Но я не слышу ответа». «Отвечаю. ЗК Крапивин, статья 58, часть 10 и 11, не собирается передавать агосферу Мэви Итхе». Холодный взгляд впился в лицо. Стало муторно и противно. «Вы говорите правду». «Что ж, спасибо. Он его знает?» «Это уже второй вопрос. Слыхали такой студенческий анекдот?» Краснолицый был страшен, но Юрий спешил вбить клинышек в появившуюся трещину. «Они не едины. Крыца Волков не хочет, чтобы ключ попал к неведомому товарищу Иванову». «Анекдот слыхал. Вас же прошу ответить». «Анг не знает Мэви Итхе». «Спасибо. Не буду уточнять, что о нашем разговоре не стоит распространяться». Волков стал собираться, уходить, и Юрий решился. «Бог Троицу любит, гражданин майор госбезопасности. Спросили бы, а кто знает?» «Что?» Короткий недоуменный взгляд, затем кривая улыбка. «Считайте, уже спросил». «Не спешить». Юрий закурил и помолчал несколько секунд. «Надо было правильно подобрать слова». «Ваше ведомство мне кое-что должно. Меня хотели убить в Тушино, затем сбить в воздухе. Я открыл вам государственную тайну. А что взамен?» Краснолицый на мгновение задумался. «Взамен? Если вас отдадут моим ребятам, я постараюсь, чтобы вы просто умерли, без всяких последствий». Гроза была глухой, темной. «Что не делать с людьми? Кто они вообще такие, эти с мертвыми глазами?» «Я назову того, кто знает Мавитхе, но перед этим вы объясните мне, зачем вам великое заклинание и почему вы не хотите, чтобы оно попало к Иванову». «А немного ли будет, гражданин Орловский?» — прищурился камбрик. «В самый раз, гражданин Волков». Новое пожатие широких плеч. «Зря, Орловский, вы так знаете много лишнего». «Ладно. Получайте, но имейте в виду. Отныне разговариваю с покойником». Он помолчал, затем заговорил вновь, нехотя брезгливо. «Первое. Мне не нужно Мавитхе, я его знаю. Второе и главное. Агасфер нам много должен. В 17-м мы ему здорово помогли, а теперь он желает отправить нас стеречь лагеря и набирает себе новую гвардию из чугов. Если у него будет Мавитхе, то против такой силы не устоит никто. Великое заклинание действительно ключ к силам, о которых чуги даже не догадываются. Поэтому мне надо, чтобы Агасфер добрался до Мавитхе как можно позже, а лучше всего никогда. Вы удовлетворены, Юрий Петрович?» «Значит, хары конкуренты?» — хмыкнул Орловский. «Не хотите стеречь лагеря?» Бесцветные глаза вспыхнули ненавистью. «Чуги — нелюди. Они ловко прятались, подставляя под удар нас, натравливая людишек. Ничего, мы взяли свое в 17-м и возьмем еще». «Чуги, тхары, нелюди? Кто же они, эти мертвоглазые?» «Ответ на третий вопрос. Мавитхе знаю я». Рука краснолицого дернулась к кобуре, опустилась. «Если не врете, то вы пропали, Орловский. Агасфера нельзя обмануть надолго. Он умеет спрашивать и живых, и мертвых. Даже если ваш труп сжечь, а пепел развеять, он вызовет вас из ада и заставит отвечать. Не верить?» Юрий верил, и это было самым страшным. «Живой еще может лгать, но мертвые говорят только правду. Увы, с чугами у него не выходит, поэтому он ничего не добился от старого Роха. Рох Кнакхели, Родион Геннадьевич, учитель им ничего не сказал». «Тогда, гражданин майор госбезопасности, в ваших интересах помочь не бежать. Уведите меня отсюда и поверьте, к ним я больше не попаду». Волков задумался. Юрий ждал, затаив дыхание. Христос изгонял бесов силой Вельзевула, князя Бесовского. «Может, выйдет?» «Вас найдут», — краснолицый покачал головой. «Он поднимет всю стаю». «Сделаем иначе. Вы пойдете со мной. Там, куда мы попадем, ему до вас не добраться». «Попадут куда? К мертвоглазым упырям?» «Знаете, я лучше воздержусь. Вас никто не спрашивает, Орловский». Волков медленно встал, расправил плечи и начал поднимать правую руку. По телу ударил мороз. Юрий почувствовал, что сознание начинает мутиться. «Нечисть. Нечисть. Крапивин прав. Но если нечисть, то тхары умели с нею справляться. Заклинание. Самое простое». Перед глазами уже слался серый туман, когда Юрий немеющими губами выговорил первое слово. Старое заклинание. Его использовали в диктантах для начинающих. Ваня Лукин еще шутил по этому поводу. Туман исчез. Юрий стоял, ухватившись рукой за стол, пытаясь поймать открытым ртом куда-то пропавший воздух. Наконец он сделал первый вдох. Кажется, жив. А Волков? Красное лицо упыря стало белым. Камбрик прислонился к бревенчатой стене, белки глаз налились кровью, на бесцветных губах пузырилась пена. «Не выйдет, Орловский!» Правая рука вновь стала приподниматься, и Юрий прочитал заклинание второй раз. Голова Волкова ударилась о стену. «Погоди, не надо! Чего ты хочешь?» Чего Юрий хотел? Многого, но сейчас его интересовало одно. «Как помочь Тхарам?» «Будь ты проклят!» Волков медленно распрямился. «У тебя же Мавейтхе, идиот! Ты же можешь сжечь половину Союза!» Андрей говорил и об этом. Наверное, сам краснолицый не отказался бы от такой возможности. «Прочитай заклинание наоборот». «О чем это он?» «Да, заклинание против нечисти, прочитанное наоборот, теряет силу». Но Юрий не спешил. «Как мне уйти? Где меня не найдут?» «Никак». Глаза зло блеснули. «Агосфер найдет тебя даже на том свете. Поступи как Чуги. Прочитай, спрячь душу. Мэви Янхи Вагре». «Спрячь душу». Его читали тхары, когда попадали в плен. Заклинание вместе с другими было записано на спрятанном за голенище листке. «Ладно». Юрий вспомнил нужные слова и прочел их в обратном порядке. Лицо Волкова медленно наливалось краской. Он с трудом выпрямился, повел шеей. «Зря ты это сделал, Орловский. Когда Агосфер найдет тебя, я попрошу отдать твою шкуру моим ребятам. И ты пожалеешь, что не умер раньше».